Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 20 марта. Сегодня программа «Своя правда» полностью в режиме удаленки в качестве эксперимента, учитывая нынешние условия. Сегодня меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый день. С нами будут еще Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ, и Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Все, что называется, в режиме удаленки. Говорить мы будем о ценах. Сегодня в новостях появилось такое сообщение. Федеральная антимонопольная служба потребовала от Аэрофлота не наживаться на россиянах, которые оказались за границей во время пандемии коронавируса. Ведомстве указали на исключительное положение крупнейшей российской авиакомпании по вывозу граждан из других стран. И тут было написано: ФАС России требует от Аэрофлота незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. Они говорили об попытке заработать. Насколько я понимаю, Аэрофлот пытается говорить о том, что такой попытки не было. Но ведь не только про авиабилеты в это время, с точки зрения увеличения цен или изменения ассортимента товаров, можно говорить. Вот это и будет тема, которую мы будем сегодня обсуждать. Компании пытаются зарабатывать в любых условиях. Это правильно или нет? Или они не пытаются, а нам кажется, что они пытаются заработать? Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, с вашей точки зрения, такая проблема существует или она во многом придумана?
Она существует, действительно, многие компании стараются в преддверии кризиса заработать. Последнее, соответственно, если возрастает спрос на авиабилеты, число рейсов значительно сократилось, и конкуренты устранены со всех направлений, то, возможно, из-за повышения спроса Аэрофлот генерирует вот эти вот шестизначные или пятизначные ценники на те перелеты, которые были совсем недавно доступными. Но это характерно не только для авиакомпаний. К сожалению, мелкий бизнес пытается заработать, например, на перепродаже масок, антисептиков, потому что есть дефицит этих товаров в городах. Соответственно, находятся те, кто, как вам сказать, считает, что дикий капитализм – это прекрасно, и за 200% прибыли можно поступиться не только там, какими-то ценностями, но и здоровьем близких. Зарабатывать.
Дмитрий Дмитриевич, подождите, тут ведь какой вопрос? Если, к примеру, люди начинают скупать это в больших количествах, понятно, что товара не хватает, и если не повышает цены, ну, товар просто пропадет.
Вы правы, да, но в таких случаях, мне кажется, нужно руководство вопросами этики, потому что если делать маску и антисептик доступны только для миллионеров, то это сегрегация, получается, что... повышая цену, эти продукты остаются возможными только для самых сильных, самых богатых, а бедные, нищие должны заболеть и умереть, если следовать этой логике, о которой вы говорите. Поэтому
По вашей логике получается, что когда товар исчезнет, его просто не будет ни у кого, кроме тех, кто купил заранее.
По моей логике, должны в этой кризисной ситуации включаться какие-то механизмы распределения, не характерные для дикой рыночной экономики Дикого Запада времен Джека Лондона, потому что в противном случае это все очень социально становится взрывоопасным. Должны быть включаться механизмы распределения либо ценового регулирования на те товары, которые являются жизненно важными, такие как, я уже сказал, антисептики и маски. В этом случае у нас же был пример, когда под Олимпиаду в Сочи и под футбол государство регулировало цены в трехзвездочных, пятизвездочных гостиницах и устанавливало максимальную стоимость за номер и давало пошапки тем, кто превышает этот тариф. Мне кажется, пришло время сделать так, чтобы был включен механизм ценового регулирования, а также были налажены механизмы распределения вот этой дефицитной продукции через там, систему социальных работников, если речь идет об уязвимых группах, пенсионеры, распределение среди уязвимых групп, как работники медицинских организаций, аптек, работники, которые сейчас стоят в банках, и без масок, и без перчаток. То есть мы, конечно, можем говорить о социальной ответственности бизнеса, но в целом бизнес неоднородный, и многие сейчас работники, которые не могут себе позволить в соответствии с слоганом там, одной деловой газеты «Все домой», они стоят незащищенными. И нужно как-то эту продукцию им доставить и раздать.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Если самолет – это такая штука, вот наш слушатель сейчас пишет, не знаю, не проверял, но он утверждает, что его товарищ, пишет наш слушатель 42-й, сейчас во Вьетнаме и уехать оттуда не может, потому что предлагаемая стоимость билета почти 1,5 миллиона рублей. Это вынужденная история. Но давайте поговорим про ту же гречку или туалетную бумагу. Вот с этим что делать? Тоже распределение со стороны государства?
Нет, в этой части обе эти группы, ну, туалетная бумага – это феномен Гонконга. Как только коронавирус случился в Китае, в Гонконге, который является финансовой столицей мира, и ничего кроме финансов производить толком не может, может быть, какие-то там компании зарегистрированы электронные, но в целом это страна, которая очень сильно зависит от импорта из Китая. И с основного материка. Соответственно, у них стал дефицит из-за остановки поставок. И эта туалетная бумага стала по всему миру притчей в языцах, потому что для россиян это звучит для многих достаточно смешно. У части населения, у пожилой части и у среднего класса есть опыт использования печатных СМИ, что было в истории России, СССР, да, и они не боятся. У сегмента, который обеспечен, есть биде. Соответственно, но почему американцы и европейцы скупают, для меня это просто вот непонятно.
Нет, мы же сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, что делать в условиях такого спроса. Ничего. Люди идут вот. И почему-то скупают. Если туалетная бумага или гречка станут резко дороже, люди перестанут скупать, ну, потому что это неправильно. Зачем я буду покупать втридорога? Если ничего не делать, надо распределять.
Нет, ее как раз надо оставить в покое, потому что ни тот, ни другой товар не является жизненно важным. Как бы я сказал, там непопулярно, что гречка не является жизненно важным товаром, даже для диабетиков. Она заменяется легко аналогичными группами, будь то овощами, будь то другими крупами или макаронными изделиями. То есть это не инсулин и не там...
Ну, то есть, если такие вещи пропадают, государство, ничего по идее, страшного. Ничего не должно делать.
Да, да, или даже если эта гречка будет стоять там по 100 рублей, ну, пусть она там стоит по 100 рублей, но хотя я бы, конечно, на месте потребителей вот, ударяться в скупку вот этой продукции абсолютно точно не стал. Речь идет о том, чтобы не допустить паники, и действительно для того, чтобы паника не возникала, важно, чтобы вот эти вот товары-символы, скрепы такие, товары-скрепы, стояли в торговом зале. Это скорее не вопрос там экономики, а это вопрос, знаете, психотерапии. Вот вместо Кашпировского надо выставлять фуру гречки в торговом зале, чтобы люди видели, раз гречка есть, значит, страна живет. Потому что это как, вот, знаете, такая символ некий. Но это абсолютно бессмысленная история вся. Важно, чтобы работали банки, важно, чтобы в банкоматах были наличные, важно, чтобы государство не допустило роста безработицы, поддержало тех людей, которые потеряли работу, и дало им возможность там приостановить платежи по кредитам, потому что вот эта опасность нашего вот этого нынешней ситуации с коронавирусом, по сравнению даже с тем, что было в 90-е годы, когда останавливали заводы, это в том, что в 90-е годы заемщикам невозможно было встретить на просторах СССР. А инфляция была так, что твой займ там, через месяц в рублях превращался там, с тысячи там, реально в 10 рублей. Вот, то есть он обесценивались, эти кредиты. Сейчас ситуация другая, люди остались с кредитами и могут остаться без работы. Вот для предотвращения паники необходимо им оказывать помощь, а для психологического успокоения, ну, наверное, как-то экстренно распаковывать какие-то там закрома резервные и возить вот эту гречку, чтобы народ видел, что гречка лежит, значит, страна еще работает. Но для выживания это не первоочередной талант.
Понятно, спасибо. Тут еще один вопрос только к вам. Смотрите, история так или иначе связана с состоянием здоровья. Помимо всего прочего, те или иные товары, если они не регулируются ценами, если вводятся специальные системы выдачи или раздачи этих товаров, предполагают появление очередей. Очереди – это опасно для здоровья. Это чья проблема?
Либо разнос по квартирам. Вы правы, что очереди – это риск, и должны быть какие-то механизмы разносной торговли или распределения разносного, то есть через те структуры, которые занимаются помощью социально уязвимым группам, прежде всего пожилым населению, пожилому населению, через распределительные центры компаний больших, которые не в состоянии сами найти защиту для своих сотрудников, необходимо через них осуществлять раздачу вот этих вот средств защиты, которые необходимы, наверное, миллионам россиян.
Это тоже проблема государства?
Да, потому что, к сожалению, мы видим, что не всякий частный бизнес в состоянии сейчас оперативно обеспечить своих работников системами защиты для безопасного выполнения там, ими своих обязанностей.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем историю с возможным подорожанием тех или других товаров. Вот Федеральная антимонопольная служба обвиняет Аэрофлот в том, что резко повышаются цены на билеты. Прежде всего для тех, кто оказался за границей, вовремя не смог вылететь, и теперь у него, в общем, выбор-то небольшой, а Аэрофлот требует слишком много. На это обращает внимание Федеральная антимонопольная служба. Аэрофлот говорит, что серьезного роста цен не было. Но как бы то ни было, не только с Аэрофлотом и не только с авиабилетами подобного рода проблемы есть. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, кому в голову пришла больная идея скупать туалетную бумагу? Зачем? Это должна же быть премия «Безумец года», уверен Серхио, 22-й. Но тут проблема, видите, в чем... Это какая-то международная история, на которую повелись все в разных странах. По поводу цен, давайте все-таки вернемся к этой истории. Сейчас прямой эфир, СМС-портал работает, вы можете писать через Телеграм, а к нам присоединяется директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ Олег Буклевич. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот то, что сейчас происходит, многие утверждают, что компании в попытке заработать на ажиотажном спросе поднимают цены на свои товары или услуги. Насколько это объективно и может ли государство это побороть?
Ну, можно смотреть на это с точки зрения моральной, что бизнес в очередной раз наживается на людях, а можно посмотреть на это с такой чисто технократической точки зрения, с точки зрения экономики, ведь когда возникает спрос, предложение, к сожалению, остается прежним, и, соответственно, надо как-то сбалансировать спрос и предложение. Если раньше он балансировался при таком уровне цены, то сейчас его можно сбалансировать либо за счет рационирования, то есть государство или кто-то еще добрый и большой определит, кому достанется, а кому нет, а другой способ – это рационировать другим уровнем цены. И вот так это все и работает. Иных способов
рационировать предложение
не существует.
Либо государство раздает, либо цена регулируется спросом.
Да, это называется карточки, механизм распределения карточки, механизм распределения рыночный. Я все-таки карточки я видел на своем веку, я предпочитаю рыночный механизм.
С вашей точки зрения, почему рыночный механизм лучше? Вот только что мы говорили с Дмитрием Яниным, он говорит, что в этом есть некая социальная несправедливость.
Социальная несправедливость, безусловно, всегда в любом механизме есть. Но вы понимаете, сейчас вот можно ругать Аэрофлот за то, что он повышает цены за обмен билетов, хотя где-то Аэрофлот действительно должен повысить цены, поскольку самолетов больше не стало, отказов стало больше. И приходится выбирать между тем, будет ли вообще самолет, или будет самолет по более высокой цене. А я говорю, что если государство, у нас очень часто по федеральным каналам обвиняют во всем дельцов, вот если цена не устраивает, можно компенсировать издержки, возросшие издержки перевозчику, что очень часто и делает в таких случаях государство. Вот вам еще один механизм промежуточный.
Тут просто вот важно же понять, как работают эти механизмы. Вот смотрите, наш слушатель 877 обращает внимание, что вчера не смог купить маски. Он, конечно, не единственный, кто не смог купить маски, но говорит, я в такси работаю. У меня штраф ввели 30 тысяч на физическое лицо, 250 на юрлицо. Я должен иметь возможность купить эту маску. И мы опять возвращаемся к вопросу регулировки в таких ситуациях.
Маска – это немножко другое дело, нежели туалетная бумага, согласитесь. Да, маски как раз я бы рационировал и выдавал всем, кому требуется в определенном количестве. Но, опять же, рынок не может подтянуть эти возможности сразу. Требуется определенный период, пока их где-то найдут, произведут и так далее.
Но ситуация, которую может регулировать государство в таких случаях?
Да, может. И должно.
Но если масок нет, где оно возьмет их?
Если масок нет, она определяет самую уязвимую или самую нуждающуюся и важную категорию и выделяет эти маски туда, что сейчас во многом, кстати, и происходит.
Как определить, на какую из ситуаций, когда рынок вот так возбужден, государство должно реагировать, и на какую нет? Вот мы пытаемся разобраться, например, на маски вроде как должно, а на гречку с туалетной бумагой вроде как нет. Нету гречки, да и ладно. Или как?
Нет. Ну, во-первых, гречку можно заменить другими крупами и другими продуктами, пока тотального продовольственного дефицита нет, как при Советском Союзе, поэтому я бы не призывал здесь вводить карточки ни в коей мере. Сельское хозяйство работает, товаропроводящая сеть работает, магазины работают, и здесь нет такой вот ситуации, когда вам нечем заменить эту самую маску. А вот в других ситуациях государство вполне может, как я говорил, если действительно нужно компенсировать повышенные издержки, где самолеты есть, просто становятся они запретительно дорогими, но значит государство должно подойти и сказать, я компенсирую эти издержки. То есть тут три модели, и они все могут работать. Главное их не перепутать.
Насколько прав Борис, который говорит, там, ну, просто решать эту проблему с бизнесом, там, где цена увеличивается за счет увеличения прибыли, можно на это увеличение влиять некими государственными мерами, читая ограничения?
Знаете, я сейчас в ближайшее время вообще в каком-то увеличении прибыли бы не говорил, поскольку нас ждет совершенно другая эпоха, когда о прибыли можно будет только мечтать многим из тех, на кого сегодня кивают. И поэтому давайте не будем обвинять людей в том, что они покрывают собственные издержки. О сверхприбылях, еще раз повторю, думать в этой ситуации, как правило, не приходится.
Экономически остановить людей, которые пытаются покупать гречку с туалетной бумагой, как-то можно?
Я думаю, что только собственный опыт, знаете, человека можно поучить, человека можно там на что-то указать, но в данном случае пускай покупают, пускай складируют дома, это совершенно нормально. После стольких лет товарного дефицита, после всего советского опыта, вот я и по своим родителям сижу, и даже по себе, это совершенно неизживаемо, это генетически.
И еще один вопрос. Наш слушатель, русский инженер, пишет, возвращаясь к тому, почему товары, которые вдруг становятся дефицитом, ну, их производство не наращивается быстро. Вот он пишет, производство масок, это что, какие-то нанотехнологии? Почему нельзя в короткие сроки нарастить объемы так, чтобы каждый получил нужную массу?
Ну, я думаю, что это уже делается, и в скорости у нас будет все завалено этими самыми масками, не сомневайтесь. Просто действительно требуется для разворачивания мощностей, для обучения персонала, для подтягивания ресурсов, и даже такой простой продукт, как маска, делается из нескольких ингредиентов, скажем так. И поэтому все это требует определенного времени, и предприниматели, я уверен, уже над этим работают, и государство тоже.
А вот есть такое ощущение, что слушатели подозревают в том, что то ли государство, то ли предприниматели делают это недостаточно быстро. Насколько они правы?
Я бы все-таки не занимался такими голыми обвинениями. Я думаю, что люди, каждый на своем месте, стараются делать все как лучше, и обвинять людей в том, что они глупые или ленивые, с самого начала мне представляется непродуктивной тактикой. Как раз то время, в котором мы живем, нужно быть добрее и терпимее друг к другу.
Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Это действительно вопрос. Вот Зинаида Новицкая сейчас нам пишет через Телеграм. Действительно, ведь скоро все будет завалено масками, но только необходимость в них отпадет. Если бы мы заранее все знали, ну, то есть это невозможно заранее знать. Поэтому, что или это нормально? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Не получилось нормально. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одна попытка. 7373948. Когда мы говорим о советском опыте, пишет Николай Любер, это неправильно, потому что сейчас во всей Европе же вот так раскупают. Таково потребительское поведение не только в Российской Федерации. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Можно внести в разговор немножко конкретики?
Давайте.
Пример из магазина. Сегодня ходил в магазин. Рис до кризиса этого 45 рублей, сегодня 97. Крупа гречневая 46 рублей, сегодня 96. Хлопья овсяные до кризиса 20 рублей, сегодня 55. Мука пшеничная до...
Одни и те же, подождите, одни и те же. Одного и производителя.
Одни и те же. Я покупаю одни и те же товары. Понимаете?
Так вот, смотрите, теперь когда вы назвали эти цифры... Есть такое ощущение, что если бы они были, подождите, по 46, то их бы не было вовсе.
Естественно. А сахар-песок был по 23, а самый писк остал по 85.
Ну так вот, смотрите, с вашей точки зрения, как правильнее? По 23, ну, то есть я не ходил за сахаром, вы не ходили. А сегодня мы все пришли и берем. Если оставить
сегодня,
его за 23...
Сегодня никого не было, кстати говоря.
Ну, потому что уже за
85. А я просто пошел, потому что по времени. Ну, надо что-то. Я просто пошел в магазин. Ну, я купил,
вот,
потому что я могу.
Так вот, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как правильно? То есть государство должно заставлять всех продавать по 23?
С моей точки зрения, если вот наша семья имеет совокупный доход 200 тысяч в месяц, то мне, честно говоря, плевать, 23 или 90. Ну, а другие, ну, не знаю как, пускай сами или государство.
Так нет, вот тут же важно понять, если по 23, то сахар быстро закончится, если все берут его по 5 штук.
Я-то лично, понимаете, мне другие, вот как-то вот по барабану.
Понял, я просто увидел, что все подорожало. 7373948, телефон прямого эфира. Можно на картошку переходить, в конце концов, пишет Витя Цой, 153. Дмитрий пишет, у государства было время наладить производство масок. Коронавирус появился не вчера, у нас неэффективное государство, уверен он, но я еще раз напомню, что тогда получается, что неэффективное государство практически везде, ведь проблемы с масками есть не только в России. Новости далее.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», 20 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Всем, кто только что присоединился, здравствуйте. У нас сегодня экспериментальный эфир. Теперь модно или своевременно пытаться работать на удаленке. Вот мы и пытаемся это делать. Сегодня и ведущие, и участники все далеко от микрофона, далеко от студии. Вот тут кто-то написал, ведущий, у вас проблема со звуком. Звук, будто бы вы в метре от микрофона. Бонневуль, я примерно в 6 километрах от микрофона студии радиостанции «Говорит Москва». Мы говорим о ценах. Это не секрет, что многие столкнулись с тем, что товары в условиях ажиотажного во многом спроса начинают дорожать. Где-то это вынужденная история, когда граждане требуют от государства регулировать эти цены, как, к примеру, в случае с Аэрофлотом. Сегодня Федеральная антимонопольная служба потребовала от Аэрофлота разобраться с ценами, по которым Аэрофлот вывозит людей из-за границы. Они попали там в сложную ситуацию. Или с масками, которых просто нет, а они необходимы, к примеру, тем же таксистам, которые при отсутствии масок получают штрафы. Или, к примеру, другие товары, которые вроде бы как не так необходимы. Мы говорим о гречневой крупе, к примеру, которую по привычке раскупают и сейчас. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Продолжаем разговор. У нас впереди еще разговор с представителем тех, кто занимается торговлей. Я надеюсь, что через несколько минут мы свяжемся с Андреем Карповым, он председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. А пока с вами 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Я Рафик, таксистом работаю. Смотрите, Мишустину говорю, или Жириновский, кому угодно, да, Центробанку говорю. Лучше списать вот это вот хотя бы кредитные долги хотя бы вот определенное время. Вот 3 месяца хотя бы карантин или 6 месяцев, чтобы было легче нам.
Ну, сегодня о чем-то подобном говорят, но с другой стороны, скажите, вот эта история, она скорее потому, что кто-то пытается нажиться, кто-то пытается зачем-то все скупить, но вот в чем причина с вашей точки зрения?
Я думаю, что производства нет, ну их вопросы нет. Понимаете? Ну вот я, допустим, вчера на улице Введенского, там аптека столичка был. Там, короче, раньше стоил, примерно буквально 2 дня назад стоила маска примерно 74 рубля. А сегодня я посмотрел, 150 рублей за 10 штук.
Представляете? 74 рубля за 10 штук было.
Да. Да.
Понятно. Спасибо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы пытаемся разобраться вот в этой истории. То есть, если бы эта маска стоила 74 рубля за 10 штук, как вчера, но ее бы продолжали, как вчера, разбирать, ее бы разобрали и не было бы ни одной. А теперь за 150 она есть. И, может быть, кому-то, кому это реально нужно, она достанется. Или не так? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, продолжаем удаленные разговоры. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, да, меня зовут Анна.
Да.
Мы очень рады вас слышать, Юрий Викторович. Значит, я уже рассказывала. Нам в поликлинике выдали маски. 10 пачек, в каждые 5 штук, на 2 недели на человека. К маскам выдали... Значит, вот 5-го выдали, и вчера наш водитель заезжал, забрал. Вчера дали 3 небольших флакона вот этого геля антисептического, баночку мазяк солиновый и ополоски для рта, для полустерта. Лекарства в аптеках все, которые у нас бесплатно, вот что нам предписано, выдали все. Слова не сказали. Заезжали в магазины. Мы сегодня ездили с домоправительницей. В «Магните», в Одинцово, ну, где-то в пригородах Одинцово, я не знаю, как это реально называется, просто мы в загородном доме. Сахар 28 рублей, в «Пятерочке» сахар 26 рублей, специально заехали, посмотрели. Подорожало масло сливочное. Из того, что я могу, вот так сказать, сориентироваться. По-моему, все, гречки нигде нет, круп нет, макарон нет.
Понятно, спасибо, Анна.
Вот мне интересно, вы сделаете маски из марли? Есть салфетки большие медицинские, 24 на 36.
Я понял. Спасибо. 305-я как раз пишет, почему такая проблема сшить маски? Можно самому сшить маску намного лучше и удобнее, с большей защитой, чем аптечные. Сшила вчера 8, потратила 30 минут. В интернете полно видео, как это можно сделать своими руками. Возвращаемся к теме тех, кто продает. Ассоциация ритейла, экспертов рынка ритейла, председатель правления Андрей Карпов с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, кто виноват? Продавцы, которые пытаются заработать, или покупатели, которые готовы сметать все?
Да, наверное, никто не виноват. Сложилась такая ситуация. Соответственно, каждый поступает так, как он считает нужным, или как он может поступать. Когда государство говорит о том, что у нас все хорошо, не надо покупать впрок, то, как правило, это как раз как красная тряпка действует. То есть народ понимает, ага, что-то здесь непросто, значит, нужно бежать в магазин. Конечно, тренд задала Европа, Америка, в которых полки опустили достаточно быстро, соответственно, потребитель наш, не понимая, что делать, он, соответственно, делает вот как он где-то видит. Видит, что нужно брать туалетную бумагу, значит, будем брать рулонами туалетную бумагу.
Нет, смотрите, вот Борис, наш слушатель, пишет, нас все время, ну, нам объясняли, что 5% дефицит вызывает ажиотажный спрос. Почему нельзя предусмотреть запас, к примеру, в 10%, чтобы этот ажиотаж взять и сбить?
А скажите, а кто должен предусмотреть?
А вот это вопрос.
Да, действительно, потому что ритейл исходит из текущих потребностей. Он готовится к определенным периодам. Например, ритейлеры знают, что на 8 марта, условно говоря, на 23 февраля увеличится спрос условно на 10%. Они к этим 10% там приготовились в определенных категориях. Они знают, что, например, в Новый год, точнее, под Новый год увеличивается спрос там, на другую группу товаров, там, условно говоря, на 30%. И они к нему заранее готовятся, значит, готовятся к постновогоднему периоду, потому что вся страна отдыхает, никто ничего возить не хочет, соответственно, они к этому периоду готовятся. К этому периоду они, ну, скажем так, в какой-то мере начали готовиться, потому что шли какие-то сигналы из там госструктур, но там тоже были сигналы такие, что там вы готовьтесь, вы там, условно говоря, увеличите на 10%, но в данном случае какие 10%, если оборот в магазинах в отдельных категориях увеличился в 10 раз, а в целом оборот показал 100% рост. То есть вчера они, условно говоря, 10 рублей зарабатывали, а сегодня они уже 20 рублей. Ну, то есть, в общем, на 100% увеличился в целом оборот магазинов. Соответственно, к этому просто нельзя подготовиться, потому что никто это не проживал. Магазины это не проживали. Нету компетенции, нету опыта в этой части. Вот сейчас пройдет эта история, соответственно, все сделают выводы, и будет, грубо говоря, готов некий штамп, а как потенциально можно действовать, если что-то будет подобное. А как увеличивается спрос таких категориях.
Подождите, как будто бы впервые у нас разбирают гречку.
Гречку у нас, если именно про гречку, именно гречку, да, ее разбирали, но ее, опять же, разбирали, когда СМИ у нас начинают говорить, что гречки мало, с гречкой будет проблема, народ побежал за гречкой. Но мы же тут с вами говорим не про гречку, мы же говорим про то, что скупается целый ряд продуктов питания, целая группа продуктов питания. Скупается химия, скупаются другие какие-то, значит, товары. Вот к этому никто не был готов. А кто что в определенные периоды скупается там гречка или там скупается рис или там скупаются какие-то другие товары, ну, это просто кратковременный всплеск, к которому тоже зачастую никто не готов, потому что потом у нас та же ФАС говорит, что никаких нарушений на рынке не было, никто, в общем-то, сговора на рынке не наблюдалось, просто сложилась такая экономическая ситуация, если в части про гречку.
Вы сказали, что когда потом, когда это все закончится, а я вот вас спрашиваю, прямо сейчас, пока мы с вами это говорили, Минпромторг России отмечает спад спроса в продуктовых магазинах в ряде регионов. То есть они говорят, что пик спроса пришелся на 17 марта. С вашей точки зрения, насколько это правда?
Ну, по моим сигналам, значит, из общения с магазинами действительно наметился спад. Небольшой, процентов на 10, но спад уже наметился. Возможно, прошел как раз такой все-таки ажиотаж в какой-то мере. Либо те, кто хотел, они уже закупились, другие как-то спокойно на это смотрят. Третьи видят в тех магазинах, вот, где они рядышком проживают, наличие товара. Потому что вот я услышал, что там в Одинцово, например, где-то нету гречки, там, макарон и так далее. Но это далеко не везде такая история. Это, скорее всего, где-то не успевает что-то подвести, потому что та же логистика тоже оказалась не готова ни у сети, ни у поставщиков. Потому что при таком спросе нужно, соответственно, увеличивать все остальные сопутствующие затраты и людские, и там те же автомобили. Соответственно, продукция на прилавках есть, люди видят, вот ажиотаж спадает.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Теперь устремляемся в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Радио «Говорит МСК» в одно слово, латиницей. У нас там опрос. Стремление компании зарабатывать в любых условиях. Почему это происходит? Что граждане виноваты, а они создают ажиотаж. Один вариант. Второй вариант. Государство недостаточно контролирует рост цен. Голосуйте. Более 300 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь. Подписывайтесь на телеграм-канал и голосуйте. Через несколько минут такое же голосование проведем и по телефону. А пока давайте обсуждать. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Набирайте номер и присоединяйтесь к разговору. Да, важные детали по поводу того, кто как зарабатывает. Помните, слушатель минут 20 назад позвонил и сказал, что вот сахар у него подорожал там серьезно. Не единственный 423-я пишет. До нее было еще несколько таких же сообщений о том, что сахар вообще-то не изменился в цене. Я не зря переспрашивал, а тот же ли это был сахар, который вы покупали за эти деньги прежде? Вот, пожалуйста, Светлана Анатольевна пишет. 11 часов сегодня сахар 25.64 в пятерочке, 24.20 в Билле. Могу, говорит, копии чеков прислать. 7373948, телефон прямого эфира. И это опять говорит о том, что люди начинают... Ну, то есть, может быть, и не надо было сахар, но и беру любой, и поэтому мне кажется, что он подорожает. Не знаю. Возможно, это стандартное потребительское поведение, потому что еще кто-то уже написал о том, ну, тоже несколько человек, что у нас во всем мире примерно одинаково ведут себя потребители. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, хорошо.
Вся эта ситуация показывает, Михаил Иванович, показывает неспособность нашего государства в руководстве экономикой. Есть такое понятие, как госрезервы, которые и предназначены, чтобы сгладить вот эти повышенные спросы и нехватку в розничной цене, в розничной торговле. Значит, то же самое, обратите внимание, у нас почему-то Центробанк, когда не хватает долларов, он прекращает закупки и выбрасывает на рынок доллары. То есть регулирует. Где роль государства сегодня в регулировании цен?
Государство должно регулировать цены или вот так забрасывать товарами ажиотаж?
Первое. Вы неправильно говорите. Не забрасывать, а компенсировать нехватку из госрезервов. У нас есть госрезервы?
Нет проблем. Нет проблем.
Так забрасывать или... Растут?
Еще раз. С вашей точки зрения государство должно сказать... Цена на гречку не выше 80, билет на самолет не выше 25 тысяч, или предложить дополнительные товары?
Оно должно вынуть из госрезервов и компенсировать эту нехватку.
Предложить дополнительные товары, говорит Михаил Иванович. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Присоединяйтесь к разговору. Мы пытаемся разобраться, в чем проблема. Это потому, что люди зачем-то вдруг все начинают скупать, и с этим надо же как-то бороться, поэтому растут цены. Или это потому, что люди, которые продают товар, предлагают услуги, пытаются на этом заработать. И во многом это спрос, который подогревается искусственно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Игорь, Москва. Да, я вообще-то пользуюсь респиратором. И он многоразового действия, и мне маски медицинские не нужны.
Давайте все-таки, мы не медики, поэтому мы не медики, вот сейчас это не будем обсуждать. И про товары.
Ну, на данный момент сейчас в магазинах типа «Пятерочка» появились некоторые товары. Но это не значит, что появилось все.
Но с вашей точки зрения пик пройден?
Нет, с моей точки зрения пик еще не пройден, но похоже производители ждут, что цены могут подняться. Тогда они свой товар выдадут на прилавок.
А зачем тогда они сейчас выдают товар по низким ценам?
Ну, по низким ценам нет, они... Кто-то поднимает цены, а кто-то ждет. Ну, наверное, да. Указание сверху.
То есть указание государства?
Ну, да.
Понял. Только государство может это решать. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем проводить голосование. Продолжаем проводить голосование в нашем телеграм-канале. А сейчас начинаем такое же голосование и по телефону. Почему происходит вот эта вот история с ажиотажем? Кто-то говорит, что это стремление компании зарабатывать в любых условиях. 134-21-35. Граждане сами виноваты, потому что они создают ажиотаж, по сути, на пустом месте. Вторая история. Государство просто недостаточно контролирует рост цен. Оно должно там где-то и ударить по столу, знаете ли, серьезно. Где-то прикрикнуть. Где-то, возможно, как говорил Михаил Иванович, выбросить товары из специальных резервов. Голосование идет в телеграм-канале, теперь начинается такое же голосование и по телефону. Вот я его сейчас запускаю. Сами виноваты. 134-21-35. Создаем ажиотаж на пустом месте. Вторая история. 134-21-36. Это государство плохо контролирует цены. Должно стукнуть, должно прекратить, должно наказать. 134-21-36. Голосование пошло. Продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир, мастер. Я очень хочу вспомнить, что вот государство ничего, конечно, не должно. Но вот вернемся к ценам бензина. Вот сейчас удивился наше первое лицо, удивилось. Но вот почему там упала в 3 раза цена, а бензин у нас повысился. Он удивляется уже лет 10 или 12. А если бы он взял этих 15 менеджеров таких вот в одну какую-нибудь камеру, и через 15 минут цены бы снизились в 3 раза. Точно так же, как это делается во всем
мире. Подождите. Стоп. Подождите. Но многие говорят, что тут не в менеджерах дело, а в соответствующих налогах государственных. Вы говорите нет.
Нет. Я говорю что по поводу цен бензина. Если цена упала, закупочная цена же упала резко, там $20, что ли, $17. Ну а у нас же только выше, у нас уже 45-46, 92-й стоит. Это куда годится?
Не знаю, я понял, но это немножко про другое, как мне кажется. 7373-94-8, телефон прямого эфира, потому что с ценами на бензин, как кажется, не все так просто. Ну, во всяком случае, из той информации, которая доступна нам. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Я просто хотел реплику предыдущему уважаемому Владимиру сказать, что первое лицо этих 17 менеджеров не сможет взять их никуда посадить.
Слушайте, мы сейчас вот про другое, мы правда реально говорим про другое.
Ну, я просто возразить хочу об этом.
О ценах?
Да, о том, что цены он не сможет поменять первое лицо, потому что это цену диктует рынок.
Подождите, ну как рынок диктует? Вам сейчас следующий человек позвонит, скажет, что на бензин не очень-то и рыночные цены у нас, потому что много разного рода налогов, акцизов и так далее.
Ну, от производителя и до покупателя, знаете, сколько посредников в этой цепочке? Если бы их убрать, всех этих холдингов всяких, председателей обществ, производителей гречки и так далее, и так далее... Процентов
даже 25... Все, я понял, процентов... спасибо. Если вы предлагаете даже производителей гречки убрать, продолжим. 7373948. Продолжается голосование в телеграм-канале, продолжается голосование по телефону. Если вам кажется, что вот эта история с возможным ростом цен на те или иные товары или услуги, это потому что ажиотаж, который люди устраивают, хотя можно было бы и не устраивать. 134-21-35. Если вы полагаете, что это все потому, что государство не применяет необходимых мер, где-то наказать, где-то прикрикнуть. Но как-то остановить эту историю. Государство должно 134, 21, 36. Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Сергей Алексеевич. Да. Ну, да, во-первых, было правильно сказано, что в таких случаях должен быть НЗ на продукты питания, дезинфицирующие, там маски разные и так далее, на случай непредвиденных какой-то биологической опасности. Она у нас налицо. Просто так население ажиотаж не поднимает. Очевидно в том, что многие люди просто не поверили власти, что она может элементарно справиться с этой ситуацией. А ведь но должен тогда быть механизм.
Подождите. Тогда получается, что многие люди не поверили власти во всем мире. И что сделать с этим?
Ну, не поверили во всем мире, правильно. Ну, а что, у нас Европа прямо это просто как сказку смотришь, насколько там власть вообще ничего не может сделать. У нас хоть какой-то контроль налажен. Что-то говорят там, спорят и принимают какие-то меры, и столько умерших нет людей. А там-то вообще ничего не делается. Так есть же, должен быть существовать механизм перехода с рынка на административное регулирование. Это оперативный порядок должен быть. Его нету.
То есть, а сейчас, с вашей точки зрения, в нынешней ситуации, такой механизм уже должен работать?
Конечно, но если человек, я захожу в магазин и вижу, что цена подскакивает на 30-40%, когда я там три дня назад был.
Сергей Алексеевич, подождите. Да. Но для того, чтобы цена не подскочила, когда все хотят зачем-то это купить, нужно достать вот это вот... Государство должно подарить торговцам, как? Или раздать бедным недостающую гречку. Как это должно работать?
Юрий, очень просто должно работать. Заходишь в магазин, если кто-то берет 20 пачек гречки, ему говоришь, две пачки, и потом показываешь комбинацию из трех пальцев.
Ой, Сергей Алексеевич, внуки, дети, соседки, так мы же знаем, было. Мы стояли в этих очередях. Понятно, это... спасибо. Да, хорошо, 7-3, стояли мы все в очередях. Мне надо срочно, у меня ребенок. Потом соседского ребенка, ну и так, а потом соседка идет с твоим ребенком. Ну, мне рассказывать вам, что ли. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, меня Денис зовут, а я выскажу несколько как он? Давайте. Да, смотрите, я не понимаю, почему не сработал рынок. Если пошел ажиотажный спрос, я бы на месте магазина цену повысил. Для начала в 2 раза. Опять сметают, в 3 раза. Я думаю, и сразу этим бы я ажиотажный спрос бы сбил.
И опять же, он... В начале программы вам сказали, но это же неправильно. Тогда почему? Люди, у которых видите, мало
денег... У меня самый главный вопрос. У нас экономика рыночная или не рыночная?
Алло? Вопрос. У нас социальное государство, вы не забывайте.
Экономика рыночная или не рыночная? То есть должен быть равновесный спрос между предложением и спросом. Правильно? Если такая штука...
У нас... Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Я не понял, чего удивляться пустым полкам в Европе, если там, по сути, карантин, там людей на улицу не пускают. Там не везде, Юрий, давайте тоже не будем преувеличивать. 7373948, давайте еще один звонок, и у нас совсем скоро уже подводить итоги голосования. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, вы меня слушаете, да?
Именно вас, да, здравствуйте.
О, спасибо большое. Знаете, вот я хочу просто пару слов под конец сказать. Вот тут товарищ выступал по поводу цен на бензин. Все очень просто. У нас великий кормчий есть, Путин, да? Так Путин всех посредников уберет. Это же его друзья. Эти холдинги и все прочее.
Сейчас...
Будет бензин нормальный. Вот все очень просто.
То есть вы не знаете про акцизы и налоги, которые находятся в цене
налоги
на бензин?
Налоги само собой. Пока бензин дойдет, у него там куча посредников.
Все понятно. Хорошо. 7373948. Вот Михаил Иванович, 955-й, помните, говорил, что надо достать деньги из... деньги. Я уже читаю 955-го, поэтому... Михаил Иванович говорил, надо достать запасы. Госзапасы. 955-й пишет, а что скажет Михаил Иванович, если в банках ажиотаж на снятие наличных денег начнется? Тоже надо будет выдавать как-то? Результат голосования подводим. Очень коротко, сейчас я найду, что у нас получилось. 33% говорят, сами виноваты, 67% говорят, что это государство недостаточно жестко регулирует ситуацию.